Сегодня мы будем изучать только по посланию к Римлянам, 8 главу. Почему? Потому что эта глава является одной из ключевых глав Священного Писания, связанных с тем, как мы должны жить в обновленном, преображенном виде. Если предыдущие главы, помните, да, они были подробно посвящены подробному анализу, что происходит с падшим человеком, с грешником, да, вот все предыдущие главы они рассказывали, с одной стороны, о том, почему перед Богом не оправдаются язычники, да, почему перед Богом не оправдаются иудеи, почему необходимо, чтобы спас нас Христос Спаситель. Затем говорилось об том, каким образом грех был оправдан Авраам. Потом говорилось, как грех в этот мир вошел, каким образом первородный грех Адама и Евы породил тление и смерть, разъедающую всего человека. Потом было сказано об избавлении, данном нам через крещение, с участием в смерти Христовой. И затем подробно было проанализировано, как же сейчас нам относиться к закону. И апостол Павел указал, в чем был недостаток древнего закона, да, потому что древний закон никого не довел до совершенства. Много было, заповедь была праведная и добра, как говорит Писание, да, но до совершенства она не довела человека, потому что мы с вами слышали в прошлый раз, что в членах тела человека живет как бы иной закон, закон греха. В человеке живет как будто бы смерть, да, изнутри действующая, которая разлагает, которая гноит человека, ну, как бы некий паразит, помните, да, мы об этом говорили, такой глист такой, который, охватывая всего человека, лишает его всех сил, физических и духовных. Вот. И окончили мы в прошлый раз тем, что воздали благодарение Богу, даровавшему нам победу через Господа Иисуса Христа. Бог Отец дал нам победу над этим законом смерти через Иисуса Христа. То есть, если ты поверил в искупительную жертву Иисуса Христа, поверил в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, решил, всем сердцем решил бороться со злом, вот, принимаешь крещение, тогда тебе прощают все грехи, тебе дается дар Святого Духа, ты становишься членом Церкви Божией, ты получаешь силу к творению добрых дел. Вот, и вот, но как жить спасенному? Вот вопрос, как человеку жить тогда, когда он получил уже оправдание? Это вот вопрос, на самом деле, очень важный, потому что очень часто нам говорят, что делать как бы до исповеди, да? А что делать после причастия, у нас книжек таких я не видел. Вы, может быть, видели? Как подготовиться к причастию, книжки встречаются, да? А как жить после причастия в силе Бога, в силе Святого Духа? Об этом книжек у нас не написано. Вот, а между тем...
Даже священники не отвечают иногда, если да. Задаешь вопросы.
Шмелев говорит, что мальчик, когда он причастился, он ни с кем не старался ни ссориться, ни разговаривать вообще, чтобы сохранить себя.
Это да. Вот, но здесь апостол Павел как раз посвящает всю эту 8 главу, посвящает этапам развития оправдания в человеке. Помните, что такое оправдание, да, для Библии? Для Священного Писания Ветхого и Нового Завета выражение «Бог оправдал человека» что означает? Оно означает, что Бог сделал человека праведником. Понимаете? Не назвал праведником просто, там, да? А сделал из грешника праведника. Изменил ему прошлое, изменил его жизнь, очистил его дух, так? Сделал человека праведным существом. Итак, я сначала прочитаю отрывок первый, а потом будем внимательно анализировать. 8 глава послания к Римлянам. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в вас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские суть смерть, а помышление духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но же Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, Иисус живет в вас, то воскресивший Иисус, воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот первое, с чего начинает апостол описывать состояние человека после его возрождения. У нас есть возрождение. Возрождение у нас называется что? Таинство крещения. В крещении мы возрождаемся от воды и Святого Духа. Почему возрождаемся? Рождаемся заново, да? И становимся детьми Бога Отца. Именно поэтому мы обращаемся к Богу с молитвой «Отче наш», да? Признавая, что Бог наш Отец с момента Святого Крещения. И теперь... Вот, и теперь как раз-то апостол подробно говорит, что теперь уже никакой, и так нет уже никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Итак, апостол говорит, теперь вот и некоторые люди, знаете, боятся сейчас, вот даже до сих пор боятся погибели, думают, что вот главная жизнь христианина только бы в ад не попасть. Но здесь вот мы видим, что апостол Павел по-другому рассуждает. Он говорит, сейчас нет уже никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе не по плоти ходит, или, ну то есть живет, но по духу. Что это значит? Всякий человек, который соединился с Господом Иисусом Христом, да, и кто поступает по духу, а не по плоти, такой человек не будет осужден. Ему нет никакого осуждения. Заранее Бог предупреждает, что такой человек, он освободен от осуждения греха, которое ему дано. Что значит те, кто во Христе Иисусе? Не едино убо ныне осуждение сущим о Христе Иисусе, не во плоти ходящим, но по духу, по-славянски. Что значит сущий во Христе Иисусе? Человек, когда погружается в воду крещения, он во Христа облекается. Помните, да, вот, «Елица во Христа креститесь, во Христа облекуйтесь». Мы будем с вами на Рождество Христово петь. Когда он получает мир помазания, получает печать дара Духа Святого, Духа Христа. Когда причащается, он становится плоть от плоти и кровь от крови Иисусом Христом. Он пребывает во Христе Иисусе. И ему нет осуждения, но при одном условии, что он поступает, что он не по плоти ходит, но по духу. Вот теперь возникает вопрос, что значит ходить по плоти, что значит ходить по духу. Некоторые думают, что само по себе тело является источником зла. И при этом ссылались даже вот на эти слова Священного Писания. Но можем ли мы сказать, что само наше тело есть само по себе источник зла? Нет, ну хотя потому что ни один труп никакой гадости не делает. Вы встречали труп в пьяниц? Нет, да? Да и труп убийцы не встречается, так ведь? То есть зло не в теле, зло в душе. Но что значит ходить по плоти? То есть ходить плотоугодно, поступать по плотоугодию. То есть интересы тела ставить на первое место. Когда человек телесные интересы, телесные вещи, сами по себе нейтральные, ставит на первое место, он начинает ходить по плоти. Вот как было сказано в книге Бытия, не может дух мой пребывать в этих людях, потому что они суть плоть. То есть в них, в этих людях, плоть, она заглушила душу. Человек только и думает, чтобы наесться, напиться. Может быть, видели, представляете, до чего доходят люди? Они только и думают, чтобы наесться, напиться, потом похмелиться. Вот, да? Вот, даже, может, встречали таких людей, да? Вот. И происходит это из-за чего? Из-за того, что делает человек самолюбивый, да? Самоугодник. Человек привык жить как? Как мне нравится. Мне нравится жить так, понятно? Мое тело этого хочет, значит, изволь, вынь да положь. Так? Это и есть ходить по плоти. Поэтому чуть тело что захотело, и я сразу за этим бегу, да? За этими телесными какими-то своими пожеланиями. И вот такие люди, они отпадают от Христа. Об этом чуть позже апостол скажет, но мы это мы слышали. Итак, и здесь что говорится? То есть осуждения никакого такого человека не будет. Если человек живет не по плоти, а по духу. Что значит ходить по духу? Когда человек ходит в Духе Святом, когда он выполняет волю Божию, а не свою, да? Когда он поступает по Божьей, а не по своим желаниям, когда в нем восстанавливается нормальный порядок. Ум, воля и чувства слушаются Бога, так? А тело слушается ума, воли и чувств, то есть души. Вот когда этот порядок восстановлен, тогда такой человек, ходит по духу. Что значит ходить по духу? Почему именно это выражение упоминается? Дело в том, что предполагается, что христианин должен быть деятельным, да? Не просто болванкой, как некоторые говорят, я хороший человек, потому что я не ворую, не убиваю, не изменяю. Понимаете? Это праведность болванки, а не праведность христианина. Христианин должен ходить по духу. Вот. Итак, что значит ходить по духу? Вот Феофан Затворник, смотрите, как интересно объясняет момент. Стихии духа, то есть высшая часть нашей души, суть страх Божий, совесть и жажда Бога, которая обнаруживается через то, что человек не может удовлетвориться ничем из сотворенного. Да? Ему всегда мало, ему хочется божественного. В падшем состоянии все они проявляются, но бывают слабыми эти способности духа, и их не принимают во внимание обычный человек, да? Ну, есть там тяга была, да, там, к Богу пойти, там, была тяга там по совести поступить, ну, человек взял и задавил эту тягу, так? В нем эта тяга возникает, но он ее давит, придушивает. Вот, и здесь же благодать же Божия через Евангелие, она входит внутрь, и будет страх Божий, а страх Божий будет совесть. И тогда и совесть со страхом Божьим вместе, они берут человека, отрезвляют, да, вот так. Знаете, как пьяного там, берут, трясут, там, приходи в себя там, да, а ну-ка хватит тут безобразничать. Вот. И начинается живая забота о спасении. Каким образом? Сквозь сознание призволения этого происходит убеждение, что все суета, между тем из-за этой суеты погибаешь навсегда, навечно. И вот Дух Святой начинает действовать внутри. Он как действует? Страх Божий грозит судом. Совесть мучает за дела, которые сделаны были по страстям человеческим. Да? Вот, и приходит решение все изменить. Потому, как говорит Святой Евангелие. Так? Это работа, которую в нас проводит Святой Дух. Незаметно. Так? И... Когда человек так решает, это решение меняет абсолютно всю жизнь человека. Понимаете, да? И вместо самости ставится самоотвержение. Ну, логично, так? Вместо что такое самость? Самость – это я хочу, значит, все так должно быть, так? Свое. А, да, свое. Мне только моего, да? Вот. А самоотвержение говорит так, что я буду отвергнуть себя ради кого? Бога. Это очень важно, потому что часто самоотвержение требует ради человека. Но делать это абсолютно нельзя, вы знаете, да? Слово Божие запрещает на людей распространение Божьего качества. Запрещает надеяться на людей, полагаться на них всем сердцем. Не случайно, да? Потому что иначе это будет идолопоклонство. Вот как вот в Пензе, да, вот люди послушались человека, который учит вопреки, прямо вопреки Евангелию, да? Закопались под землю, еще не пойми, что с ними будет, да? Вот это как раз пример самообольщения. Они отказались от себя во имя людей, и поэтому погибают. И вот вместо желания на... вместо самоугодия, богоугодия, то есть богоугождения, да? Вместо сластолюбия, то есть желание всегда удовольствие получать, готовность на всякую скорбь и даже на смерть, но не просто так, а в надежде на вечное упокоение. Кстати, эта мысль очень часто употребляется в нашем богослужении. Там сказано: «Вы, святые мученики, презрели земные сласти, будущее упокоение зря». То есть видят, да? То есть и христианин должен чаще раздумывать о будущем награде, которая ожидает праведников. С желанием туда попасть, естественно. Я считаю, что на самом деле подход очень многих христиан, когда христиан спросишь, а что ты ждешь, собственно говоря, да, от церкви, да, что ты ждешь там, да, от Бога. Его спросишь, а он говорит, ба-ба-ба. И ничего не скажет, да, а сам не знает, так? Вот. А спросишь, а что ты в церковь пойдешь? Он говорит, а вот в ад боюсь попасть. В ад мы прекрасно знаем, да? Вот. А про Царство Небесное не говорим и не думаем. И поэтому у нас сил не хватает к творению добрых дел. Понимаете, да? На одном из путей всего не сделаешь, понимаете? Нужно что еще? Нужна еще надежда на упокоение. Нужно знать ту награду, которая для нас приготовлена, так? И которая отчасти мы сейчас можем уже попробовать. Понятно? Потому что без этого у нас ничего, наша духовная жизнь никак не выстроится, понимаете? Вот, а как раз-то вот у нас вот эта ошибочка произошла, вот такой сдвиг небольшой. И люди поэтому пребывают часто в таком псевдохристианском унынии, которое выражается как: ну мы люди грешные, куда уж нам, ничего хорошего нас не ждет, да? Считают, что это смирение, смиренномудрие. На самом деле это не смиренномудрие, а просто грех уныния, понимаете, обычно совершенно. Вот, которому надо бежать. И человек готов бывает принять благодать внутрь. И он получает эту благодать внутрь, в которую у него входит. Когда он получает благодать? О, правильно, слава Богу, поняли. Вот раньше, помню, когда только начинала эта беседа у нас здесь, вот на Кантемировской, те, кто ходил на Крутицыной, уже не ловились, а те на Кантемировской ловились. Они говорили, вот когда он святым становился, вот так, да. Нет, благодать Божия входит именно в момент святых таинств, крещения, миропомазания и причастия. Понимаете? На то они и таинство, да, когда невидимая, нестворенная сила Бога внутрь человека входит. Вот, и это очень важно помнить, потому что некоторые думают, что святость – это вещь какая-то далекая-далекая, да, вот, ну, что это не для нас, да. Вот, это какие-то особые люди, там, в пещерах сидят, корешками питаются, вот, вот именно для них святость. Хорошо в пещерах сидеть, хорошо корешками питаться, но святость не в этом. Йоги тоже сидят в пещерах, корешками питаются, понимаете, да? Но святости это им не прибавляет. Вот эти несчастные товарищи, которые в Пензе закопались под землю, они к святости не приближаются. Они приближаются к гибели, если Бог их не вразумит. Вот, понимаете, да? Потому что обещать, простите, что с собой покончишь, стал бы христианин, православный, этого обещать. Даже если ты предполагаешь, что на тебя нападут кто-то. Нападут, к примеру, на тебя там злодеи какие-то там, да, христопродавцы. Ты что бы должен был сделать? Сказать, ну, хорошо, берете меня, да, казните, я буду мучеником, да, никак не с собой кончать, так ведь? И вот, и принимает человек таинство, и переполняется благодатью, которая в первый момент вселения дает человеку ощутить всю сладость жизни по Богу, через которые испытанные сласти, наслаждения, они становятся ничем. Я думаю, каждый человек отчасти это знает, да? Когда человек только приходит в церковь, как на крылышках, да, носится. Летает, ему все удается, все хорошо. А происходит это благодаря той благодати, которая дается в таинствах Святой Церкви, понимаете, да?